Садитесь, пожалуйста. Всех гостей, кто к нам приехали, мы всех приветствуем. Я всех приветствую. Очень хорошо, что вы пришли. Некоторых мы уже давно не видели. Мы всех вас приветствуем. Надеемся, что вы не зря приехали сегодня. И также не забудьте, после собрания, там у нас будет обед. Не расходитесь по домам, не разбегайтесь. Сегодня вы можете... Завтра выходной все равно, поэтому те, кто не по сменам работает, вы можете не переживать, вы никуда не опоздаете после собрания, общайтесь друг с другом, кушайте и радуйтесь, что Христос воскрес. Мы сегодня с вами прочитаем один текст и будем размышлять над одним вопросом, говорить, для чего нужно было Христу воскреснуть. Как мы уже в прошлый раз говорили с вами, в пятницу у нас было собрание, мы отвечали на вопрос, зачем надо было умереть Христу. И как я уже говорил, я спросил студентов, зачем Христос умер, для чего ему надо было умереть, и как-то мы, можно сказать, даже быстро нашли ответ на этот вопрос. Зачем надо было умереть Христу? Для искупления, за грехи наши, да, для грехи наши. И потом я задал второй вопрос, а зачем ему надо было воскреснуть? Для чего он должен был воскреснуть? И вот с этим вопросом мы забуксовали. Мы начали буксовать, кто что, кто куда. И я тогда, как я и говорил в пятницу, подумал, ну тогда надо взять Библию. Если христиане буксуют с этим вопросом, если мы не знаем, как на него ответить, то что говорить тогда о неверующих людях? Откуда они знают, зачем Христос воскрес? И для чего надо было, необходимо было ему воскреснуть? Давайте мы с вами откроем опять это место из Библии, послание к римлянам. Если у вас нет Библии, вы хотите открыть, у нас на русском, на немецком лежат Библии Нового Завета, если я не ошибаюсь, там сзади, возле братьев, возле техников. Послание к римлянам. Я прочитаю 4 глава с 24 стиха до 5 глава 11 стих. Этот текст большой, и мы с вами поговорим об этом. Зачем надо было воскреснуть Христу? Римлянам 4 глава с 24 стиха. «Но и в отношении к нам сказано, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Так мы в прошлый раз поговорили о том, зачем надо было умереть Христу. 25 стих 4 главы говорит, Он был предан за грехи наши. А сегодня поговорим о второй части этого стиха, которая дальше здесь описана. Это все и воскрес для оправдания нашего. Воскрес для оправдания нашего, или Господь воскресил из мертвых Иисуса Христа. Павел говорит, что воскресение Христа послужило нашему оправданию. Но если мы посредством Его смерти получили прощение, то почему посредством воскресения, какое оправдание мы тогда получаем? Если мы и так прощенные, для чего тогда надо через воскресение получить оправдание? И что вообще такое оправдание? Мы сегодня, я надеюсь, успеем и сможем поговорить и разобрать это. Итак, через оправдание человек, первое, примиряется с Богом. Если перед вами открыта Римлянам 5 глава, то вы увидите одну очень интересную вещь. Первый стих и 10-11 стих, они как будто рамки такие образовывают, в которых стоит все внутреннее сообщение. Они, знаете, когда мы в русском языке есть такое правило, ты хочешь вставить что-то, ты пишешь, рамка открывается, сообщение вставил, рамка закрывается. Скобка открывается, скобка закрывается. Так вот, первый стих и 10-11 вроде как скобки как стоят, и между ними написано все остальное. Еще, другими словами, 25 стих 4 главы, он рассказывает то, что он объясняется в 5 главе, что это значит умереть за грехи и быть оправданным через воскресение Христа. А вот когда объяснение идет, то скобка открывается и скобка закрывается. Вот в этих скобках написано все. Давайте эти скобки прочитаем. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Теперь 10-11 стих. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Вот эти скобки. Вот все остальное внутри написано. Оно все связано вот этими скобками или этими рамками. После того, как Бог заключил со мной мир, Он рассматривает меня уже не так, как Он рассматривал меня до покаяния. Мы с вами в прошлый раз, в пятницу, не так давно, несколько дней назад, говорили уже, 6 стих, немощные, нечестивые или безбожники, 8 стих, грешники, 10 стих, враги Богу. После того, когда Бог примирил меня с собой, Он меня уже не рассматривает как нечестивого безбожника или немощного безбожника, грешника и врага Богу. Он совсем по-другому смотрит на меня. Это и есть примирение. Бог примирил во Христе с собой мир, нас с собой помирил. Теперь Он смотрит на меня не как на противника, как на врага, а как на союзника или как на того, кто находится на Его стороне. Если вы помните, в пятницу я говорил о том, мы с вами взяли такой пример, как две армии стоят друг напротив друга, и они враждебно друг по расположению к другу находятся. И мы с вами взяли этот пример. Так вот, до покаяния Бог смотрит на меня, как на того, который как бы в той армии стоит и воюет против него. После того, как человек покаялся, или после того, как он принял веру и смерть Христа за свои грехи, Бог как бы берет его из этой армии и в эту армию помещает, в свою. Он теперь его уже на него смотрит другими глазами. Теперь у меня мир с Богом. Он смотрит на меня, как на человека, который живет его ценностями, который заботится о его царстве, который хочет исполнять его волю. Бог – это суверенный правитель и судья всей вселенной. И представьте себе, у меня или у вас этим Богом мир. Представьте себе, однажды весь мир будет судим. Мы читаем с вами об этом в Откровении в 20 главе. Написано: суд у Белого престола. Весь мир будет судим перед Богом. И представьте себе, что если бы мы могли бы туда подойти и нас спросили, а почему тебя не судит там никто? Так он мой друг, этот судья. Я его лично знаю, у нас с ним теплые дружеские отношения. Мы не будем судимы на этом суде. Бог смотрит совершенно по-другому на меня. Я не боюсь этого судью. Я не боюсь, что меня кто-то подбежит, схватит и тайно или насильно притащит и осудит и бросит в огненное озеро. Потому что Бог во Христе примирил меня с собой. Посмотрите, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Когда я готовил проповедь, я задал своей жене вопрос. Как ты думаешь, во что легче верить? В то, что Христос умер или в то, что Он воскрес? Вот вам вопрос. Не обязательно отвечать на него вслух. Во что легче верить, как вы думаете, что Христос умер или что Он воскрес? Во что труднее? Что труднее поверить, что Он умер или что Он воскрес? Интересно, да? Ну, что умер, понятно, и так же все умрут на этой земле. А вот что воскрес? Женя сегодня хорошо говорил об этом. Посмотрите, Христос умер для оправдания нашего. И тогда, когда мы оправдались, мы теперь имеем мир с Богом. Задайте вопрос неверующему человеку, находится ли он в мире с Богом. Как вы думаете, что вы услышите? Мы в пятницу я коротко говорил об этом. У неверующего спросить, у тебя мир с Богом? Как вы думаете, что он скажет? Я даже с ним и не ругался. Или нет? Я тебе тут сам по себе живу, он сам по себе живет. У нас, знаете, эдакие договоры о ненападении друг на друга. Я на него не нападаю, он на меня не нападает. Почему? У меня нет проблем с Богом. Что я сделал ему, этому Богу? Однако Павел говорит: родной мой, ты немощный, нечестивый, грешник и враг Богу. О каком мире может идти речь? Так если человек так отвечает, то он вообще не понимает, кто такой Бог. Он не понимает сущности Бога, что он живет на этой земле только лишь благодаря тому, что Бог, Творец, позволил ему родиться на этой земле. Он не понимает этого, он думает, что он Бог. Человек, который говорит, что у меня с Богом перемирие, договор о ненападении. Он не понимает, кто такой Бог. Он не понимает, что каждая клетка его функционирует только благодаря тому, что Бог позволил ему это сделать. Вот я еще раз про свой кризис среднего возраста. Вот честное слово, после 40 лет такие мысли в голову начинают приходить, что раньше даже не думаешь об этом. Вот я лежу однажды, проснулся утром, думаю, интересно, а ведь меня могло бы просто не быть. Просто никогда не быть. Вот просто не быть, не существовать. Я мог бы просто не существовать. И все. Бог позволил мне жить на этой земле, Он сотворил меня. Сегодня надо быть сумасшедшим ученым, чтобы не верить в то, что какая-то сила сотворила человека. Те ученые, которые действительно ученые, они понимают, что здесь без кого-то со стороны не обошлось. Потому что мы такой, в кавычках, электроникой и техникой напичканы наш организм, что чем дольше они смотрят в него, чем эти микроскопы мощнее становятся, тем больше они понимают. Оно как-то из обезьяны, вообще откуда обезьяна тогда взялась? Даже если из обезьяны не произошли, то обезьяна-то откуда тогда появилась, это большой вопрос, да? То есть даже уж если то и в желудке живут микробы, которые автономно себе живут, у них автономная электростанция. Они сами себя снабжают энергией, они питаются от нашей еды. Мы едим, они эту еду перерабатывают. У них своя электростанция, они сами себя обеспечивают энергией и живут там себе. Такого представить невозможно. Сегодня все понимают, что есть Бог на свете, но люди не хотят встать под этого Бога. Они не хотят признать, что Он Бог. Они думают, что мы боги. Как и говорил об этом змей в Эдемском саду. Я открою одно место, вам не обязательно открывать, прочитаю. Вот посмотрите, здесь Павел говорит о том, для чего созданы люди. Деяния апостолов, 17 глава, 26 стих. «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». И дальше стоит что-то удивительное. «Дабы они искали Бога». От одной крови. Если вы сейчас отсюда, никто не может посмотреть. Если вы отсюда могли посмотреть, в удивительно разные люди сидят. Удивительно. И с черными волосами. И с белыми от природы. И не от природы с белыми. И с желтыми, и с красными, и с коричневыми, и с длинными, и с короткими. И вообще без волос. Все разные, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то выше, кто-то ниже, кто-то темнее, кто-то светлее. От одной крови. Бог произвел всех нас, мы все от одной крови произошли. И Он решил, кто где будет жить. Если кто-то думает, что Он решает, где Он будет жить, то вы сильно ошибаетесь. Библия говорит, что Бог решил. Моя мама, я уже несколько раз об этом говорил, моя мама пыталась до 80 лет переехать в Германию жить. И ничего не получалось. Я здесь живу, сестра моя здесь живет. А мама не могла переехать. И что она только не делала, пока Бог однажды не решил, что теперь можно. Он решил, кто где будет жить, с одной целью, дабы мы искали Бога. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Вот цель, почему мы живем на этой земле. В прошлый раз мы говорили с вами, кем являются люди в глазах Бога. Я уже сегодня говорил, немощные, нечестивые, грешники, в конце концов, враги Бога. Так вот, через воскресение Христа мы не являемся больше таковыми. Все то, что мы делали до встречи со Христом, все наши грехи и преступления закона, взял на себя Христос на Голгофском кресте. Он не просто простил мне мои грехи, Он оправдал меня. В русский язык, или может быть я уже ошибаюсь, скажите, по-русски понятно, что такое оправдал? Что значит оправдал? Оправданный человек это какой? Это невинный. Это человек, который невинный. Вот в России есть следственные изоляторы, СИЗО называется, может быть, вы слышали. В следственный изолятор помещается человек, который и сейчас следственный там отдел или комитет, или как он там называется, органы эти, милиции, полиции, они пытаются выяснить, виновен он или невиновен. Если они убеждаются, что он невиновен, они открывают дверь и говорят, вы свободные. Иногда бывает, что идет суд, он идет месяцами, и на суде судья приходит к выводу, к тому, что этот человек невиновный. И они говорят, мы вас оправдываем. С него снимают все обвинения, которые на него наложили. Можно сказать, стирают все, в чем его подозревали. И везде объявляют, этот человек невиновный, он не совершал это преступление. А представьте себе, если он его совершал. Смотрите, прощение грехов и оправдание – это две разные вещи. Если преступника простить, вот смотрите, кто-то сделал против меня преступление. Ну что, возьмем меня, кто-то избил. Избил меня так, что я попал в больницу. Я попал в больницу, отлежал от больницы, и приходит этот человек ко мне в больницу и говорит, прости меня. Его арестовали, он с полиции пришел. Я хочу попросить прощения у Евангелия. Но потом приходит и говорит, прости меня, пожалуйста, что я тебя побил. Я ему говорю, ну, если Бог тебя простил, кто я такой, чтобы тебя не прощать? Конечно, я тебя прощаю. Обратись к Богу. Главное, от Него прощение получить. Что тебе мое прощение? Я-то тебя простил, а вот что Бог будет делать с тобой? Я его простил. Но его все равно могут посадить в тюрьму. Независимо от того, простил я его или нет, он виновен в том, что он меня побил. Я ему просто прощаю это, что он это сделал. Но когда говорят... Ты меня не бил, это был не ты. Это называется оправдание, хотя это был он. То есть оправдать, это значит назвать человека, как сказали уже, невинным. Это получается, что, представьтесь, вы только вздумайтесь в это, немощные, нечестивые, безбожники, враги Богу, грешники, в один момент, поверив в смерть Иисуса Христа и его воскресение, становятся невинными. Вы невиновны в том, что вы делали. Вы когда-нибудь вникали в это? Сесть и порассуждать об этом. Ты не виноват во всех своих грехах. С тебя сняли вину. Ты примирился с Богом. Поэтому ты не можешь не бояться предстать перед грозным судьей вселенной. Он не сможет тебя осудить только по одной лишь причине, потому что за это заплатил Христос на Голгофском кресте. Он умер за твой грех и за мой грех. Он заплатил за этот грех. Другими словами, можно сказать так, что в это время в палату заходит Иисус и говорит, нет, он тебя не бил, этот парень, я тебя бил. Я его вину беру на себя, сажайте меня в тюрьму вместо него. Когда начинаешь размышлять над этим, у меня начинают мурашки идти по коже. Как? Я-то точно знаю, что я это делал. Вы уверены в том, что вы делали грехи, которые вы делали или делаете? Вы знаете, что вы их делали? Так представьте, что Бог говорит, ты невиновен, ты оправдан, ты чист. Твоя карточка, твоя картотека чистая, на ней нету никаких преступлений. Ты не делал этот грех. За него заплатил Иисус Христос на Голгофском кресте. Оправдавшись верой, посмотрите, оправдание напрямую связано с верой. Образно говоря, Христос стоит рядом с Творцом и говорит, что вы невиновны во всех проступках, преступлениях, так как Он взял на Себя эту вину. Это невообразимо, это представить сложно. Итак, через свое воскресение Христос примирил меня с Творцом навсегда, да еще и оправдал от всех преступлений. А как быть с настоящими грехами, которые я делаю после покаяния? Или я один только грехи делаю после покаяния? Что делать с нашими грехами после покаяния? Для этого надо и было Христу воскреснуть, чтобы оправдать нас. Иначе невозможно представить то, что написано в 8 главе. Если у вас открыто послание к Римлянам, перелистните буквально один листочек справа налево. 8 глава Римлянам. Посмотрите. 8 глава, 33-34 стих. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Римлянам 8 глава, 33 стих я прочитал. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Слушайте внимательно. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он находится одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Он сейчас там стоит и вступается за нас как адвокат за наши преступления. Говорит, Он не виноват, я заплатил за них. Он не виноват, я умер за них. Она не виновата в том, что она сделала. Прости ее, оправдаю ее, потому что я понес грех на себе. Вы можете себе представить? Для этого Он умер и воскрес, чтобы находиться там и стоять ходатайствует за нас. И стоять ходатайствовать за нас. Скажите, кому нужен адвокат? Вот если вы не совершили никакого преступления, я к вам подойду сейчас после собрания и скажу, сестра, ты знаешь, вот тебе визитка, это очень хороший адвокат. Он точно справится, поможет тебе. Вы будете на меня посмотрите, так скажете, да я вроде ничего не сделал. Мне не нужен этот адвокат. А если вы знаете, что вы виновны, вы думаете, как же мне теперь бы поменьше за это получить, за то, что я сделал. Тогда, слушай, Иван, а где твоя визитка этого адвоката? Дай мне ее, пожалуйста, ты мне ее предлагал. Адвокат нужен тем, кто грешит, кто преступление совершает. Поэтому Христос и стоит там, иначе не надо было бы адвоката там на небе. Если бы я сразу бы стал святой, никогда бы больше не делал грех. Бог, Христос умер за грехи, но и воскрес. Он стоит там и в настоящее время ходатайствует за нас перед Богом. Представьте, что каждый раз после вашего или моего греха в небе происходит целая процедура, судебное заседание по поводу оправдания нас с вами. Где выходит адвокат, где бы сколько бы в Откровении написано, что дьявол это ферклега или обвинитель, клеветник по-русски написано, по-немецки ферклега, по-моему ферклега, да, по-немецки ферклега, обвинитель. Анклега. Анклега. Обвинитель, который, сколько бы он ни обвинял нас с вами, рядом стоит тот, который может отразить любое обвинение и сказать, он не виноват, я заплатил за него. Он верит в смерть мою на Голгофском кресте. Он верит в меня. И у него есть, как мы читали в прошлый раз, Дух Святой, любовь Божию в сердце вложил этого человека. Грандиозно. Грандиозно. Каждый раз, когда мы каемся в грехах, мы сделали грехи после покаяния, на небе происходит судебное, образно говоря, заседание по поводу нашего оправдания. Воскрес для оправдания нашего. Кстати, послание к римлянам делится на две части – доктринальную и практическую. Если вам интересно узнать, в чем суть всего оправдания, вам надо с 1 по 5 главу, до конца 5 главы, речь идет об оправдании. С 3, 21 стиха по 5, 21 стих идет речь об оправдании. Сначала Павел объясняет, в чем мы согрешили. Он объясняет, в чем суть нашего греха, а потом говорит, в чем суть оправдания. Вот в этом вас оправдывает Христос. С 6 главы до конца 8 главы он говорит об освящении. Давайте посмотрим следующий. Мы с вами первый стих сказали. Так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Второй стих, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждой славы Божией. Через которую мы получили доступ к благодати. Воскресение Христа открывает доступ к благодати Бога. Вот интересно. Мы получили доступ к этой благодати. Я теперь могу этой благодатью пользоваться. В богословии есть понятие всеобщая благодать и особенная благодать. Всеобщую благодать имеют все люди. Allgemeinde, allgemeine Gnade. Евангелие от Матфея в 5 главе написано, на горной проповеди сказаны такие слова. Посмотрите, сейчас я открою, если можете записать, если хотите, можете прочитать. 5 глава, 45 стих, Нагорная проповедь. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Это называется всеобщая благодать Бога. Все люди пользуются благами сотворенной земли. Дождем, солнцем, снегом, теплом, электроэнергией. Все люди абсолютно, верующий, неверующий, буддист, мусульманин, христианин, иудаист, безбожник страшный, там не знаю кто, а все пользуются. А когда мы выходим на улицу, идем по улице, я его часто этот пример привожу, если вы ездите летом к солнцу, к морю, вы же, если вы верующий, вы же не один на пляже только вокруг солнца вас, а над нечестивыми безбожниками дождь идет. Нет же. Было бы очень интересно, да, вышел на пляж, вокруг тебя такой, как вокруг Олег Попова, кругляшок такой, солнце светит, а верующий раз, там еще один верующий идет, там еще кругляшок, там еще кругляшок. Нет, Бог говорит, над каждым солнце светит. И если дождь идет, как неверующего огород поливается, так и верующего огород поливается, оба огорода поливаются. Вопрос, что там всходит и как, это другое. Но есть всеобщая благодать Бога. Все люди родились, все люди имели когда-то папу и маму, все могут получить образование, все могут получить воспитание. Всеобщая благодать пользуется всеми благами земли. Но есть особая благодать. И вот к этой благодати доступ есть только через Иисуса Христа. Через воскресение Христа открывается доступ к этой благодати. Что это за благодать такая особенная? Давайте мы с вами прочитаем Титу, послание к Титу, 2 глава, послание к Титу, 2 глава, 14, с 11 по 14 стих. Можно 11 и 12 стих прочитать. Послание к Титу, 2 глава, 11 и 12 стих, может быть, я прочитаю. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования, явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Вот эту благодать получают верующие. Неверующий человек не имеет способности противостоять греху. Он не может ничего сделать против греха. Верующий человек получает способность, Дух Святой изливает любовь в сердце верующего человека, и он получает доступ к благодати, к особенной. Благодать – это благое даяние, это дар Божий, который абсолютно бесплатно дается сверху вниз, от вышестоящего к нижестоящему ни за что. Есть такое выражение, Бог дает верующим благодать не за что-то, а несмотря ни на что. Вот это особенная благодать. Несмотря на то, какие мы, Бог дает нам пользоваться этой благодатью. И этот доступ открывается через воскресение Христа. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом и доступ через веру к благодати, в которой стоим. Представьте себе, образно говоря, апостол Павел говорит, как будто у этой благодати, как будто она какая-то сфера, как будто это какое-то помещение. И там открывается дверь, и мы туда вовнутрь заходим, и дверь закрывается. И теперь мы там, внутри. Мы в ней стоим, мы в ней находимся. В этой благодати. Особенной благодати. Воскресение Христа, принесшее человечеству оправдание от грехов, делает способным человека купаться в особенной благодати Бога. Именно эта благодать позволяет мне хвалиться надеждой славы Божией. Посмотрите, не только доступ к благодати, а хвалиться надеждой славы Божией. Вот скажите мне, вот что значит, что я хвалюсь надеждой славы Божией? Это значит, что я знаю, что я там буду. Благодаря чему? Где я стою? в благодати. Благодаря вот этой особой благодати я буду в славе Божией. Поэтому он говорит, поэтому мы хвалимся надеждой славы Божией. И надежда этой славы Божией не просто такая, завтра мы идем на природу, наверное, надеемся, что дождика не будет. Это не такая надежда, которая, не знаю, доеду, не знаю, нет, бензина хватит, не знаю, не хватит. Это благодать, это надежда, основанная на твердой благодати Христа, на обещании Иисуса Христа, на воскресении Христа и на смерти Христа. Фундамент мощный через веру. Я знаю, что я увижу однажды Бога, я буду в этой славе Божией. Однажды был самый страдающий человек на земле, который был описан в Библии, звать его Иов. И когда друзья пришли к Иову и докучали его своими... Жалко, что записывается все на видео, то бы я сказал, какими словами. Докучали его своими речами, такими, что он уши затыкал от них и говорил, я вас слушать не буду, ваш... то, что вы говорите, слова тяжелые для меня, вы жалкие утешители, ничтожные врачи. Тут где-то, когда он с ними припирался и пытался им это объяснить, что мне сложно слушать ваши слова, там есть такая фраза, но я знаю, что Искупитель мой жив, и я увижу его. Глаза мои, а не кого-то другого, увидят его там. Ну, давайте посмотрим, уж раз мы говорим, прочитаем, как там написано. Книга Иова, давайте мы с вами ее найдем. Книга Иова. Но я знаю, что Искупитель мой жив. Это 19 глава. 19 глава, книга Иова. 19 глава, книга Иова. Вот интересно, человек живет во время Авраама. Ни закона Моисея нет. Ничего еще совершенно... Еще... Это времена Авраама, когда жил Иов на земле. Откуда он это знал все? Посмотрите, какая вера была у этого со стороны. Посмотреть на этого человека, бедный, страдающий человек, царапывающий себя проказу, больной. Сегодня некоторые представители некоторых течений псевдохристианских, я их называю, сказали бы, что он неверующий, потому что верующие так болеть не могут. Этот человек сидит и говорит, 25 стих, 19 глава, «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою вот эту». И я во плоти моей, вот в этой, узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и истаивает сердце в груди моей. Откуда у него такая вера? Представьте себе, человек живет во времена Авраама. Он тоже знает, что такое благодать. Он тоже понимает, что будет время, когда я обниму его. Будет время, когда я увижу его. Мои глаза, не кто-то мне будет книжку писать. Мои глаза его увидят, я его обниму. Вот в этой теле, в котором у меня сейчас есть. И поверьте, он говорит нам как бы с вами, поверьте, оно не будет гнить, мое тело. Бог восстановит его, оно будет нормальное, такое, какое оно должно было быть задумано тогда еще при сотворении Адама и Евы. Доступ к особой благодати можно получить только через Иисуса Христа. Все религии, включая иудаизм, пытаются спастись своими усилиями. Их надежда оправдания перед Богом очень зыбкая. Они учат людей высокой морали. Я очень много смотрю раввинов, как раввины учат морали, как они школа иудаизма, и они учат основам иудаизма. Потрясающие вещи. Потрясающие вещи, как с женами разговаривать, как с мужьями разговаривать, как вести себя, почему надо мусор убирать. Знаете, почему надо мусор убирать? Вот вы идете, бумажка валяется, почему ее надо поднять и убрать? Потому что они говорят, Бог создал человека, и он обязан этот мир улучшить, и везде, где он не находится, надо улучшать его вокруг себя. Не бросать бумажки, расплевывать, все раскидывать, а наоборот, идешь, увидел, подними, сделай лучше. Другой будет идти, он еще поднимет, и он еще красивее будет. И поверьте, через несколько дней красота на вашей улице будет, она будет сверкать и блестеть. Если каждый чуть-чуть будет ее улучшать, здорово или нет? Здорово? Хорошая мораль. Вопрос, как вы собираетесь попасть в славу Божию? Ведь туда вход только через Иисуса Христа. Если мы не признаем, что Мессия, Иисус, что Он Машиах, данный Израилю, то как бы я ни научился морали, ей надо учиться, она правда очень хорошая. Как я к этой благодати подойду? Лишь только те, кто поверили в смерть и воскресение Иисуса, имеют надежду славы Божией. Но эта надежда базируется на твердом основании. Интересно, что мы пели песню сегодня здесь. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих, говорит, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Нету доступа к благодати, вот к этой особенной, как только через Иисуса Христа. Его просто по-другому не возьмешь. Вот представьте, образно говоря, у Иисуса есть корзина такая большая, с которой он выдает благодать. Люди подходят и говорят: я верю, что ты умер за мои грехи. Вот на тебе кусочек этой благодати. А другой говорит: а я не верю, что он Мессия. Ну не верь. Что надежда славы Божией, с надеждой славы Божией будем делать? Ведь она же только через вот эту благодать дается. Третье, оправдание исправляет взгляд на страдания. Послушайте дальше. И не этим только хвалимся. Римлянам 5 глава с 3 стиха. Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И это все через смерть и воскресение Христа. Благодаря воскресению мы оправдались. Благодаря этому мы это все получаем. Оправдание исправляет взгляд на страдания. Если я оправдан Богом, я знаю, что в это тяжело верить. Мне самому тяжело верить в то, что я сейчас говорю, но поверьте, это очень тяжело верить. Если я оправдан Богом, то какая разница, когда я умру? Я еще раз говорю, если я после 40 сложнее на эти темы размышлять, поверьте. До 40 было легко, умру и буду с Богом. А вот после 40, чем дальше, тем у меня сложнее, я не знаю, как у кого. Какая разница, 40 я проживу, 50, 60, 70, 80, 90 или 30, если я оправдан Богом. Это же не важно, сколько мы будем жить. А вот если я не оправдан Богом, тогда очень важно, сколько тебе сейчас лет. Потому что гарантии, что следующий день рождения ты встретишь на земле, абсолютно никакой нету. Все эти люди, которые там... Я не знаю, может, вы слышали, у нас вот на той неделе автобус взорвали с игроками. Слава Богу, что чуть-чуть запоздал этот взрыв. Взрывчатка была нашпигована этими железными штырями, чтобы они разлетались. И в автобусе, в сиденьях в некоторых застряли эти железные штыри. Один из игроков и полицейские попали в больницу. Его в субботу выписали, операцию на руку делали одному из игроков. Слава Богу, что он не взорвалась она вовремя. Если бы она взорвалась вовремя, неизвестно, что бы там было. До этого, несколько недель назад, у нас бомба взорвалась. Я не знаю, вы слышали, в Дортмунде бомба взорвалась? Взял один дядька и взорвал дом. И женщина, он ее хотел, чтобы она умерла, она и умерла. Она осталась там в этих руинах. Где гарантия, что вы... Вот смотрите, люди рассказывают. Сидел рядом, отправил детей в школу, пришел домой, включил компьютер. Как тряхануло в соседнем доме. Тряхануло так, что машина завалила всеми этими. У нас полдома, вот его просто один этаж остался, весь верхний развалился, и боковые нагнулись дома все. Благо, что людей не было, что одна женщина только пострадала. Где гарантия? Нам люди звонят, это же, что у вас там бомбы взрываются? Я говорю, да еще и рядом с домом с нашим, это все рядом с нашим домом. И автобус, и это недалеко от нас. Это мы могли там проходить, проезжать там, где это все взорвалось. Где гарантии? Прошлой неделе или позапрошлой неделе в Египте взорвались две бомбы в церквях. А вы думаете, они собирались умирать, эти люди? Они тоже хотели, наверное, следующий день рождения встречать и, наверное, даже писали, что мне подарить на день рождения. Поэтому, если я оправдан Богом, неважно, когда я умру, если я не оправдан Богом, то это очень важно, сколько мне сейчас лет. сделать это, принять это решение, пока еще сейчас есть, пока есть еще сейчас эта возможность. И не этим только хвалимся, но хвалимся скорбями. По-русски написано «скорбями», но это Шлахтер, перевод немецкий, говорит «хвалимся в скорбях». То есть, это не значит, что я бегаю и всем, а вы знаете, у меня все болит, а мне все плохо, а у меня машина сломалась, а у меня здесь болит, а мне завтра операцию будут делать, и такой бегаю по всему Дюссельдорфу, радуюсь. Не этому радоваться, он не этому говорит. Не бегай, не кричи всем, что ты больной. Все и так это знают. Не надо об этом много кричать. Мы все больные, сегодня здоровых вообще нету. Все где-то что-то у нас болит. Я хвалюсь в скорбях надеждою. Как, кстати, слово «скорби» очень интересно. Слово «скорби» по-немецки это «бедрэнгнис». Это то, что наваливается со стороны. Это когда меня давит со всех сторон. И я с этим не справляюсь. Я говорю, слава Богу. Слава Богу. Сейчас мы посмотрим, почему слава Богу. Первое, потому что я оправдан. Второе, я однажды увижу Бога, а скорби мне говорят о том, что я не вечный. Скорби, болезни наши, они говорят нам о том, что мы не вечны. Вот вы, я не знаю, вы удобно сейчас сидите? У меня вот здесь, с левой стороны. Как только на левую ногу встаю, мне сразу так, сюда вот так, вверх отдает. И я сразу понимаю, ага, уже левая сторона начинает, правая уже, теперь левая начинает. Бог как бы сигналы пускает такие электромагнитные. Иван Гернер, ты не вечный. Однажды у нас будет встреча с тобой, поэтому у тебя колено болит, поэтому у тебя это болит. И я не бегаю, не хвалюсь всем, что вот у меня это болит, у меня это болит. Я говорю, вы знаете, как здорово, что бы там ни болело, вылечит или не вылечит, я своими глазами увижу Христа. И эти скорби, они приводят к терпению и терпение к надежде. Кстати, Павел-то это знал не на своей коже, на своем теле испытал, что такое страдание. А если вы пишете, запишите, можете записать, прочитайте, как он об этом пишет во 2 Коринфянам в 11 главе, что пережил он в своей жизни, его плетками хлестали со свинцовыми наконечниками, и палками били, и в глубине морской он сидел, и с крыши, и по стене городской его в корзине спускали, и за ним он только приходил, успевал проповедовать, сразу шел в другой город, потому что уже говорили, идут иудаисты, сейчас они тебя схватят здесь. Уж он-то знал, что такое скорби не понаслышке. Да и римляне тоже были знакомы со скорбями. Послание к римлянам написано в 56 году после рождения Христа. В 54 году император Клавдий запретил религиозные собрания в Риме. Прошло 2 года. Представьте себе, что Павел пишет римлянам вот это письмо, они официально собираться уже не могут, потому что Клавдий запретил это 2 года назад. А еще в 54 году пришел на трон император Нерон, который учредил в 64 году гонение на христиан. Апостол Павел, как бы предваряя это, пишет верующим в Рим и говорит, когда наступит бедрэнгнис, когда будет трюбзаль, еще есть такое немецкое слово, скорбь, страдания, радуйтесь. Хвалитесь в этих страданиях надеждой славы Божией. Посмотрите, скорбь приводит к терпению, терпение к опытности, а опытность надежда. Кстати, опытность это не значит, что я опытный становлюсь. Это от слова «опыт», от слова «испытание». Давайте я прочитаю по-немецки, и переводчику будет легче. «Bedrängnis führt zu Ausharren, Ausharren führt zu Bewährung und Bewährung führt zu Hoffnung». Bewährung, er hat sich bewährt. Доказал, что он верующий человек. Как, вот смотрите, человек говорит, я верю в смерть Иисуса Христа и его воскресение из мертвых. Бог как бы говорит, очень хорошо. Помещаем в страдания. Посмотрим, что ты сейчас будешь говорить. Посмотрим, о чем ты сейчас будешь петь. А что ты будешь говорить, о чем ты будешь молиться. Потому что эти скорби, они приносят выносливость. Аусхарн, я становлюсь сильнее. Если я нахожусь в скорбях, кто меня может понять? Скажите, какой человек меня сможет понять, если я ему приду и начну свои скорби рассказывать? Как я себя чувствую? Чем я переживаю? Почему я уснуть не могу? И что у меня болит? И так далее. Кто меня поймет, скажите? Кто сам прошел эти страдания? Кто сам пережил эти скорби? Говорят, что с годами люди становятся добрее. Они просто скорби больше переносят. Поэтому они к другим относятся уже не так, как они раньше относились. Горячесть куда-то уходит. Любви обильные такие становятся. Переживают больше. И поэтому они других выслушивают уже. Я знаю, о чем ты говоришь. Я сам это пережил. Я, например, кому-то сейчас говорю, что у меня здесь ёкает левая нога. Некоторые сидят, они говорят: Ваня, тебе еще не снилось, как у меня ёкает. Это только начало всех ёканий. И этот человек меня поймет. Я могу ему прийти и рассказать про свои колени, про свои другие болячки, про другие скорби, когда тебя никто не понимает, когда весь мир против тебя. Кто это поймет? Это делает выносливым меня. И это показывает мне, кто я есть, и другим людям. Беверт. Эс эхадзи беверт. Он доказал, слушайте, это действительно верующий. Смотри, его давят со всех сторон, а он радуется. Он говорит, да все равно, что будет. Неважно, на небе сестра Надя, такие ноги будут, будем быстрее оленей бегать. Поверьте, в Библии написано. Восстановит наше тело. И мы своими глазами его увидим. Слава Божия! Родные мои, так как Бог простил мне грехи, так как оправдал меня, так как допустил меня к своей благодати и Духом Своим Святым вживил в меня любовь свою, то у меня появилась способность противостоять всему, что на меня наваливается со стороны. Я не всегда остаюсь верным в этих страданиях, это другой вопрос. Но я могу, если я взгляд со страданий перевожу на того, который страдал. Так что мне даже не снилось. Апостол Петр пишет: подумайте, помыслите о претерпевшем за вас такое поругание. Раньше я был немощным, нечестивым грешником и врагом Богу. Тогда у меня не было ни силы противостоять испытаниям, ни цели в этих испытаниях. Теперь же есть. И все это благодаря воскресению Христа. Поэтому, находясь в притеснениях, не думайте много о себе любимых. Думайте о Христе. Поэтому апостолы говорят: подумайте о Христе. Если я буду сидеть и думать обо мне, любимом, ой, это болит, ой, у меня это плохо, ой, а как же я, ой, а как же это, ой, а как же здесь, а как же сюда, ой, а как я буду, а как и буду, тогда у меня будут одни проблемы. У меня еще один вопрос. Как вы думаете, люди со стороны видят верующих в таком состоянии? Они видят вообще, что мы верующие? Или как они о нас думают? Бедный несчастный человек, верующий и такой несчастный. Я вот неверующий, умру, все кончится, свет погаснет, и я счастливый. А этот верит в Бога и ноет, и ноет, и ноет, и ноет. И все ему плохо, и все против него, и все не так, как он себе представляет. Поэтому Писание нас сворачивает со страданий на Христа. Оно нас сворачивает и туда, говорит: подумайте о Нем. Подумайте о славе, которая откроется. Подумайте о том, что Он сделал за вас на Голгофском кресте. Он воскрес ради вашего оправдания. Эта истина одна из самых главных истин всего Писания. Наша реакция в испытаниях показывает нашу веру. Насколько верующий человек, можно узнать не от того, как я здесь пою и проповедую, пою песни, рассказываю стихи, свидетельства, или как я людям хожу о Христе говорю. Насколько я верующий, можно узнать только, когда меня сжать. И вот что из меня будет вытекать? Что из меня пойдет? Вот так проверить можно веру. Посмотрите, Павел учит хвалиться скорбями в скорбях. Кто из вас хвалится тем, что у него все вокруг идет наперекосок? Как дела? Да все валится вокруг, слава Богу. Как дела? Болею, скоро операция, слава Богу. Когда вы последний раз хвалились? хвалились кому-нибудь, звоните и слушайте, хотел с тобой поделиться, мне так радостно, так хорошо, я так прям аж помолодел, а что такое? Диагноз поставили, послезавтра операция. А чему ты радуешься? Так вдруг не проснусь, Христа обниму, ты представляешь? Или мы боимся, что не проснемся? Вы понимаете, откуда надежда, почему скорбь приносит выносливость, испытание, надежда? У меня есть надежда, поэтому я не боюсь. Или если боюсь, то пытаюсь себе Евангелие проповедовать. Не бойся, у тебя есть надежда. Кто из нас хвалится болезнями, скорбями, страданиями или другими проблемами? Трижды Павел констатирует факт того, что оправданный Богом человек хвалится. Посмотрите, второй стих. Хвалимся надеждой славы Божией. Третий стих. Хвалимся скорбями. И одиннадцатый стих. Хвалимся Богом. Вот где ключ. Хвалюсь надеждой славы Божией, хвалюсь своими скорбями и хвалюсь в этих скорбях Богом. У меня есть Бог. У меня есть Бог. Поэтому я ничего не боюсь. Как ничтожно звучат слова обольстителей, которые предрекают верующим богатство, здоровье и успех. Как оскорбляют они тем самым Евангелие Христа, как принижают жертву Иисуса на кресте и каким ничтожным делают они воскресение Мессии. Ведь именно в скорбях становится сильным Христос. Апостол Павел пишет 2 Коринфянам 12 глава. Если и хвалиться, то буду хвалиться немощами своими. Потому что когда я немощен, тогда Христос силен. Друзья, проповедуйте распятого Христа и живите воскресшим Христом. Хвалитесь скорбями, хвалитесь славой Божией. Хвалитесь самим Богом, который так же, как и Христа, воскресит и тех, кто поверили в Иисуса. 2 Коринфянам 4:14. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собой с вами». Аминь. Давайте встанем и поблагодарим за это Бога, за Его смерть и за Его воскресение. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собой с вами. Аминь». Отец, мы славим Тебя за Твою любовь, за Твою благодать, за этот путь, который Ты изобрел, который Ты придумал, который Ты захотел, чтобы этим путем прошел Христос, и этим путем прошли верующие. Мы славим Тебя за смерть и воскресение Иисуса Христа. И мы славим Тебя за то, что многие здесь находящиеся пережили эти изменения в сердце, пережили этот водоворот, который произошел, пережили возрождение. Что многие здесь, те, кто находятся, знают Тебя как своего Отца и знают, что они спасенные, и знают, что Ты простил грехи, и что оправдал через воскресение Христа, через смерть простил, через воскресение оправдал. Что мы однажды увидим Тебя. Мы это не наверно знаем, мы уверены в Писании, мы верим Слову Твоему, хотим верить. Господи, сделай сильным нас, когда на нас наваливаются испытания и страдания. Помоги, чтобы люди, смотря на нас, видели в нас Твоих учеников, чтобы по любви между нами узнали, что мы Твои, чтобы увидели, как мы хвалимся в этих скорбях, хвалимся надеждой славы Божией, что мы однажды увидим Тебя и в этой славе будем вечно жить. И хвалимся самим Богом. Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог и Отец Иисуса Христа, Господа нашего, является нашим Богом. Это же как чудесно. Мы славим, благодарим Тебя за Твое Слово, которое воодушевляет нас, которое дает надежду, которое обличает, которое исправляет наше понимание неправильное Писания, мира, самих себя, Бога. Мы благодарим Тебя за то, что оно имеет такую силу исцелять сокрушенные сердца. И прошу Тебя, чтобы сегодня исцелились те сердца, которые, может быть, находятся в депрессивных состояниях. Может быть, что-то предстоит непонятное, сложное, трудное. Может быть, действительно, диагнозы, операции. Может быть, еще какие-то переживания или скорби есть. Господь, прошу Тебя, измени наше сердце. Вложи в нас туда твердую надежду, чтобы мы могли хвалиться. Хвалиться всем, что с нами происходит. Потому что мы знаем, что за этим стоишь Ты и Твоя благая рука. Благослови, Господь, народ свой. И еще раз мы превозносим Тебя за то, что Ты воскресил Иисуса Христа из мертвых, за то, что смерть была побеждена, за то, что триумф произошел, и Христос рядом с тобой находится. И однажды мы увидим Его в славе Твоей. Аминь.
Есть Бог, Ты есть жизнь, Ты есть надежда.